Глава 19. Алан Кэмпбелл приоткрыл один глаз. Откуда-то, из недосягаемых для слуха и зрения глубин, душа его возвращалась, пробираясь со стоном по бесконечным подземным коридорам назад в тело. Наконец он стал понимать, что это он просто рассматривает альбом старых семейных фотографий, из которого на него смотрит лицо, которое он где-то совсем недавно, только сегодня видел. И тут он проснулся. То, что он увидел одним глазом, уже само по себе не предвещало ничего хорошего. Но когда он открыл второй глаз, волна неизбывной тоски, хлынувшая в мозг, заставила его сразу осознать, что с ним произошло. Он откинулся головой на подушку и уставился в потолок, всматриваясь в разводы трещин. Комнату заливал солнечный свет. У него страшно болела голова и пересохла в горле. Но, как ни странно, ему показалось, что он чувствует себя не так худо, как в первый раз. Это вызвало новые сомнения. Неужели он уже оказался во власти этого адского зелья? Означает ли это, как внушают прокламации поборников трезвости, что началось постепенное привыкание к коварному яду? Затем другое чувство, приятное или неприятное, в зависимости от того, как к этому относиться, охватило его. Память его могла предложить ему лишь тонущие в тумане сцены, в которых над всеми шумами главенствовали звуки волынки, а из всех персонажей всплыл лишь образ тетушки Элспет с блаженным видом качающейся в кресле. Но ни чувства вины, ни смущения, ни стыда он не испытывал. Он почему-то был совершенно уверен, что держался вчера безупречно, пусть и несколько раскованно. Непонятно, откуда взялась такая уверенность, но ее не поколебало даже появление Кэтрин на пороге комнаты. Напротив, в это утро именно Кэтрин казалась пристыженной и потерянной. На подносе она несла не одну чашку кофе, а две. Она поставила поднос на столик у кровати и взглянула на Алана. «Это вам следовало бы принести мне сегодня кофе», — произнесла она, откашлявшись. «Но я знала, что вы проспите до полудня. Вы, разумеется, ничего не помните». Он попробовал сесть, стараясь унять шум в голове. «Да нет, а что... Я опять? Нет, вы нет. Алан Кэмпбелл, мне еще не приходилось встречать такого напыщенного субъекта, как вы. Вы просто сидели и благодушно улыбались, словно вам принадлежит весь мир. Но вам приспичило непременно почитать стихи. Начали вы с Теннисона. Теннисон, Альфред, 1809-1892, английский поэт. Цикл его поэм «Английские идиллии» основан на легендах артуровского цикла. Это еще бы ничего, я опасалась худшего. Вы прочли всю «Принцессу» и почти всю «Мод», но когда вы добрались до места, помните, вложи свою нежную руку в мою, доверься мне всецело, то стали тянуть меня за руку, как тогда. Нет, правда? Отведя глаза, он потянулся за чашкой. Я и не подозревал, что знаю так много из Теннисона. Тут знание ни при чем. Когда вы забывали следующую строчку, вы на минуту замолкали, а потом, протарабанив «та-та-та-та-та-та-та-та-та-та», ничтоже сумняшися, шли дальше. Неважно. Больше, надеюсь, ничего? Кэтрин опустила поднесенную губам чашку, мелко задребезжавшую облюдце в ее дрожащей руке. «Ничего?» — повторила она, широко открыв глаза. «Когда несчастный Сван, может быть, в эту самую минуту находится в больнице?» У Алана в голове что-то болезненно стрельнуло. «Неужели мы...» «Нет, не вы. Дядюшка Колин». «Боже мой! Неужто он опять повздорил со Сваном?» «Но они ведь подружились. Он не мог обидеть Свана. Что произошло?» «Сначала все шло хорошо. Пока Колин не осушил, я думаю, не меньше 15 порций рока. А Сван, который тоже был, как он сам выражается, на бровях и слишком распетушился, не достал газету со своей вчерашней статьей. Он протащил ее тайком, боясь нас. Ну? Статья не так плоха, признаю. Все было в порядке, пока Сван не дошел до описания того, как Колин принял решение переночевать в башне. Ну? Сван представил дело приблизительно следующим образом. Вы ведь помните, что он наблюдал всю сцену снаружи, через окно гостиной? По его словам, доктор Колин Кэмпбелл, как истинный христианин, положил руку на Библию и торжественно поклялся, что не переступит порога храма, пока привидение, терзающее его рот, не будет изгнанный из стен печального замка Ширы. Секунд 10 Колин только молча смотрел на него, затем указал на дверь и произнес одно единственное слово — «Вон!». Сван не понимал, пока Колин не покраснел, как рак, и не закричал: «Вон отсюда, и чтоб духу вашего здесь не было!». Колин схватил ружье и... Неужели? Не может быть, не сразу. Но когда Сван сбежал вниз, Колин сказал: «Погасите свет и снимите затемнение. Я достану его через окно, когда он выйдет на дорогу». Кровать стояла у самого окна, если вы помните. Уж не хотите ли вы сказать, что Колин выстрелил Свану в зад, когда тот бежал в Инверери?
«Нет», — ответила Кэтрин.
«Стреляла я». Она зарыдала. «Алан, дорогой, нам надо выпутаться из этой трясины. Сначала ты, а теперь я. Я не знаю, что на меня нашло. Честное слово».
У Алана еще сильнее заболела голова.
«Погоди! А где же был я? Почему я не вмешался?»
«Ты даже не заметил. Ты читал Элспет сэра Галахада».
«Сэр Галахад. Один из рыцарей круглого стола, воплощение рыцарских добродетелей. Дождь уже прошел, было 4 часа утра, и светила луна. Я была ужасно зла на Свана, а тут как раз он на дороге. Он, видимо, услышал, как открывается окно, и заметил отблеск света на стволе, потому что, бросив один лишь взгляд, он побежал быстрее ветра, быстрее даже, чем в тот раз. Я сказала: «Дядюшка Колин, позвольте мне попробовать». А он ответил: «Изволь, только дай ему фору, мы ведь не собираемся его убивать». Я вообще-то боюсь оружия и едва ли могла бы попасть в ворота амбара с 3 шагов. Но это проклятое снадобье делает с людьми невероятные вещи. Я выстрелила наугад, и 2-м стволом угодила в самое яблочко.
Алан, ты думаешь, меня арестуют?
И ты еще можешь смеяться?
Помпилия, ты позволишь им убить меня? Пробормотал Алан.
Он допил кофе и выпрямился. Не волнуйся, сказал он, дождавшись, когда поплывшие перед глазами предметы встали на свои места. Я пойду и успокою его.
А если я...
У Кэтрин был совсем потерянный вид. Ты не могла его сильно ранить. С такого расстояния и с такого ружья... Нет. Он ведь не упал, я полагаю?
Нет, он только побежал еще быстрее.
Тогда все в порядке.
Ну что мне делать?
Вложи свою нежную руку в мою. Доверься мне всецело.
Алан Кэмпбелл!
Что-нибудь не так?
Кэтрин вздохнула.
Она подошла к окну и посмотрела на озеро. Воды его мирно струились, ярко сияя на солнце. «И это, — произнесла она, помолчав, — еще не все».
«Не все?»
«Нет, нет, нет! Не то, совсем другого рода. Сегодня утром я получила письмо. Алан, меня отзывают».
«Отзывают?»
«Отзывают из отпуска. Колледж.
Противовоздушная оборона. Я сегодня утром видела Daily Express. Похоже, начались серьезные бомбардировки.
И солнце не померкло, и холмы все так же мирно лежали, одетые в багрец и золото.
Алан взял со стола пачку сигарет.
Он раскурил сигарету и затянулся. И хотя от табачного дыма закружилась голова, он остался сидеть, методично куря и отрешенно глядя на озеро.
«Выходит, — сказал он, — наши каникулы были лишь антрактом».
— Да, — кивнула Кэтрин, не поворачивая головы.
— Алан, ты любишь меня?
— Ты же знаешь, что люблю.
— Тогда какая разница?
— Никакой. Они помолчали.
— Когда тебе надо ехать? — спросил он наконец.
— Боюсь, что сегодня же вечером.
Так было сказано в письме.
— Тогда, — заторопился он, — нельзя терять времени. Чем быстрее я уложусь, тем лучше. Я думаю, мы сможем получить места в соседних купе. Здесь мы все равно больше не нужны, мы сделали все, что могли. Дело официально закрыто. Что и говорить, хотелось бы, конечно, увидеть финал этой истории, если только у нее вообще есть финал, но...
— Как раз финал-то мы еще успеем увидеть, — сказала Кэтрин, отворачиваясь от окна.
— Что ты имеешь в виду? Она наморщила лоб и заговорила с волнением, которое нельзя было объяснить одними лишь опасениями за последствия прошедшей ночи. — Видишь ли, — начала она, — доктор Фелл здесь. Когда я сказала, что мне придется уехать сегодня, он ответил, что у него есть все основания надеяться, что и ему удастся уехать сегодня же. Я спросила, а как насчет того самого? А он сказал, то самое, я думаю, само собой решится. Но он произнес это очень странным тоном, который заставил меня подозревать, что должно произойти еще что-то.
что-то ужасное. Он вернулся сюда лишь на рассвете. Кстати, он хотел тебя видеть. Я буду готов через секунду. А где все остальные? Колин еще спит. Элспет и Керсти ушли, так что можно считать, что в доме никого, кроме нас с тобой и доктора Фелла. Алан, дело не в похмелье, не в сване и не в нервах, но только мне страшно. Пожалуйста, спускайся вниз поскорее. За бритьем, нелепо гримасничая перед зеркалом, он говорил себе, что все объясняется вчерашним дурманом. Он убеждал себя, что его собственное беспокойство вызвано тошнотой и злоключениями свана. В шире было необыкновенно тихо. Лишь солнце бесцеремонно вторгалось в это царство безмятежного покоя. И на этом фоне особенно зловеще звучало клокотание воды в кране, разносившееся трубами по всему дому и затихавшее где-то в глубине его. Спустившись к завтраку, Алан встретил в гостиной доктора Фелла. Доктор Фелл в своем старом шерстяном костюме и узком галстуке расположился на софе. С пенковой трубкой в зубах и отрешенным взглядом нежился он в теплых золотых лучах солнца. У него был вид человека, который обдумывает опасные предприятия и не слишком уверен в его исходе. Складки его жилета вздымались и опадали в такт шумному дыханию. Один глаз закрывала сидеющая волна волос. Алан и Кэтрин ограничились тостами с маслом и налегли на кофе. Они почти не разговаривали друг с другом, не понимая, как им следует себя вести. У них было такое чувство, словно они оказались в кабинете начальства, не зная в точности, звали их сюда или нет. Но эта проблема вскоре разрешилась. «Доброе утро!» — послышался чей-то голос, и они поспешили в холл. На пороге дома стоял Алистер Дункан в не по сезону легком, почти летнем и несколько щеголеватом коричневом костюме. На нем была мягкая шляпа, а в руках портфель. Он взялся рукой за дверной молоток, как бы иллюстрируя свои слова. «Похоже, откликнуться некому». В его любезной интонации слышалось легкое раздражение. Алан посмотрел направо. Сквозь открытую дверь гостиной можно было видеть, как доктор Фелл встрепенулся, хмыкнул и вскинул голову, словно очнулся от сна. Алан вновь посмотрел на сутулую фигуру адвоката, темнеющую на фоне мерцающей глади озера. «Могу я войти?» — учтиво поинтересовался Дункан. «Прошу вас», — запинаясь, ответила Кэтрин. «Благодарю». Дункан, мягко ступая и сняв шляпу, вошел в дом. Он приблизился к двери гостиной, заглянул внутрь и издал восклицание, которое с одинаковым успехом можно было принять как за выражение радости, так и за проявление неудовольствия. «Пожалуйста, входите», — проговорил доктор Фелл. «Входите, все, если угодно, и закройте дверь». В прогретом солнцем душном помещении еще сильнее ощущался привычный запах сырой клеенки, старого дерева и камня. С каминной полки смотрела фотография Ангюса, задрапированная крепом. В ярком свете отчетливо проступили олиповатые грубые мазки на холстах в золоченых рамах и стали видней истертые проплешины на коврах. «Уважаемый сэр», — начал адвокат, положив на стол, на котором покоилась Библия, свою шляпу и портфель. Он произносил слова так, будто зачитывал официальное письмо. «Присядьте. Сделайте одолжение», — попросил доктор Фелл. Легкая морщина прорезала высокий с залысинами лоб Дункана. «Вы звонили?» — Дункан сделал шутовской жест. «И вот я здесь?» «Однако, позвольте заметить, я человек занятой. Я бывал в этом доме по тому или иному поводу в последнюю неделю почти каждый день. И как бы ни было серьезно дело, теперь, когда оно закончено...» «Оно не закончено», — возразил доктор Фелл. «Но садитесь. Все садитесь», — сказал доктор. Он вытряхнул струйку пепла из трубки, откинулся назад, сунул трубку в рот и затянулся. Пепел упал на жилет, но доктор не стал его стряхивать. Он долго испытующе смотрел на них, и предчувствия Алана переросли в самый настоящий страх. «Мисс Кэмпбелл, джентльмены», — продолжил, наконец, доктор Фелл, выпустив через нос длинную струйку дыма. «Вчера вечером, если вы помните, я говорил о некой возможности одной из миллиона. Я не осмеливался слишком надеяться на столь ничтожную вероятность. И все же, коль скоро такая случайность сработала в деле Ангюса, я мог ожидать, что она сработает и в деле Форбса. Так оно и вышло». Он помолчал и затем добавил тем же бесстрастным тоном. «Теперь у меня есть орудие, которым в некотором смысле был убит Алек Форбс». Мертвое оцепенение, нарушаемое лишь кольцами дыма, змеившимися в лучах солнца вдоль кружевных штор, продлилось всего лишь несколько секунд.
«Убит?»
— взорвался адвокат.
«Именно так. Простите, но я должен заметить, что...»
«Сэр!» — прервал его доктор Фелл, вынув трубку изо рта. «В глубине души вы прекрасно знаете, что Алек Форбс был убит. Точно так же, как вы знаете, что Ангус Кэмпбелл наложил на себя руки. Разве не так?»
Дункан торопливо огляделся по сторонам.
«Все в порядке», — успокоил его доктор. «Мы здесь одни. Пока. Я позаботился об этом. Вы можете говорить на чистоту».
«А я вообще не намерен ничего говорить», — резко бросил Дункан. «Вы только для того и позвали меня, чтобы сказать это? Ваши соображения запоздали».
Доктор Фелл вздохнул. «Не знаю, покажутся ли они вам запоздалыми, когда вы узнаете о моем предложении».
«Вашем предложении?»
«Соглашении. Сделки, если угодно».
«О какой сделке может идти речь, уважаемый? Вы сами сказали, что это дело элементарное. Так же считает и полиция. Я разговаривал с мистером Макинтайром, прокурором-фискалом, не далее, как сегодня утром.
Да, это часть моей сделки».
Дункан почти уже терял терпение. «Не соблаговолите ли вы, доктор, рассказать мне, чего вы от меня хотите? И главное, что позволило вам прийти к такому нелепому и поистине опасному выводу, что Алек Форбс был убит?»
Лицо доктора Фелла ничего не выражало.
«Прежде всего, — ответил он, раздувая щеки, — кусок черной смоляной бумаги на деревянной раме, которой надлежало быть на окне в доме Форбса, но которой там не было. Затемнение было на окне в течение ночи, в противном случае свет лампы был бы замечен патрулями гражданской обороны. А лампа, если вы помните улики, горела всю ночь. Однако кому-то потребовалось лампу загасить и снять с окна затемнение. Зачем? Вот в чем вопрос.
Тут же встает и следующий вопрос. Почему убийца, уходя, попросту не оставил лампу догорать, не трогая затемнение? На первый взгляд, это неразрешимая задачка. Ответом на нее могло бы послужить предположение, что убийца снял затемнение, чтобы уйти через окно. А сняв его, он уже не мог водрузить его на место. Это весьма перспективный ход мысли, если пойти по нему до конца. Мог ли он, скажем, как-то пролезть через окно и затем водрузить сетку на место?
Дункан усмехнулся. «Прибив гвоздями изнутри?»
Доктор Фелл кивнул весьма серьезно. «Да, сетка была прибита. Значит, убийца не мог этого сделать, не так ли?»
Дункан поднялся на ноги. «Прошу прощения, сэр, но я не могу дольше выслушивать ваши запоздалые открытия. Вы удивляете меня, доктор. Сама мысль, что Форбс...
А вы не хотите узнать, в чем состоит мое предложение?» — поинтересовался доктор Фелл. Он помолчал. «Оно очень выгодно для вас». Он снова помолчал. «Весьма выгодно, смею заверить».
Дункан, взяв со стола свою шляпу и портфель, опустил руки и вытянулся в струнку. Бледный, как мел, он смотрел на доктора Фелла. «Отец небесный!» — прошептал он. «Не хотите ли вы сказать, что убийца я?»
«О, нет», — ответил доктор Фелл.
«Нет, нет, разумеется, нет».
Алан вздохнул с облегчением. Та же самая мысль, питаемая зловещими интонациями в словах доктора Фелла, терзала и его. Дункан оттянул пальцем воротник сорочки.
«Я рад», — проговорил он, пытаясь изобразить иронический тон. «Я рад. Спасибо и на том. А теперь, сэр, давайте откроем карты. Что это за предложение, которое могло бы меня заинтересовать?»
«Оно касается благополучия ваших клиентов. Короче говоря, семейства Кэмпбеллов». Доктор Фелл снова стряхнул на жилет струйку пепла из своей трубки. «Видите ли, я теперь могу доказать, что Алек Форбс был убит».
Дункан швырнул на стол шляпу и портфель, словно они жгли ему руки. «Доказать? Но как?»
«Потому что у меня есть своего рода орудие убийства».
«Но Форбс повесился на поясе от халата».
«Мистер Дункан, если бы вы изучали труды лучших криминалистов, вы бы увидели, что все они сходятся на одной мысли. Ничего нет труднее, чем определить, повесился ли человек сам, или был сначала задушен, а потом повешен, имитируя самоубийство. Это и случилось с Форбсом. Убийца приблизился к Форбсу сзади и задушил его. Чем именно, я не знаю, может быть, галстуком или шарфом. Затем убийца, хорошо знавший свое дело, позаботился о правдоподобных деталях. Если все это проделать достаточно тщательно, то отличить результат от настоящего самоубийства почти невозможно. Убийца допустил лишь одну ошибку, которая была неизбежна, но она оказалась роковой. А теперь подумайте еще раз, принимая во внимание сетку на окне. Дункан умоляюще протянул к нему руки. «Но что же это за загадочная ошибка? И кто этот таинственный убийца?» Он прищурился. «Вы-то сами знаете, кто это?»
«О, да», — кивнул доктор Фелл.
«Вы не сможете доказать», — продолжал адвокат, ударяя костяшками пальцев по столу, «что Ангус Кэмпбелл наложил на себя руки».
«Нет. Но если будет доказано, что Форбс был убит, то тем самым потеряет ценности его признания. Не так ли? Признание напечатано на машинке и могло быть с одинаковым успехом изготовлено кем угодно, хоть самим убийцей. Что тогда прикажете думать полиции? Что конкретно вы мне предлагаете? Значит, вы готовы выслушать мое предложение?»
«Я готов выслушать что угодно», — ответил адвокат, усаживаясь в кресло и сцепив узловатые пальцы. «Если вы изволите говорить яснее. Кто убийца?»
Доктор Фелл взглянул на него. «Вы не догадываетесь?»
«Нет, клянусь. И сохраню за собой право не поверить ни одному вашему слову. Кто убийца?»
«Собственно говоря, — ответил доктор Фелл, — я полагаю, убийца сейчас в доме и через минуту будет здесь».
Кэтрин бросила на Аллана безумный взгляд. В комнате было тихо. За кружевными шторами с жужжанием билось о стекло запоздалая муха. В тишине отчетливо слышались чьи-то шаги, пересекавшие холл в направлении входной двери.
«Это должно быть ваш приятель», — тем же бесстрастным тоном заметил доктор Фелл и крикнул.
«Мы в гостиной! Идите сюда!»
Неизвестный остановился в нерешительности, затем развернулся и подошел к двери гостиной.
Дункан вскочил на ноги. Он нервно сжимал руки, и Аллан мог слышать, как трещат костяшки его пальцев. С того момента, как они впервые услышали шаги, до того, как повернулась ручка и дверь приоткрылась, прошло не больше 5-6 секунд, но более долгого и томительного ожидания Аллану испытывать не приходилось. Казалось, каждая доска в доме кряхтит и скрипит на свой лад. Все ожило и насторожилось, изнывая, как та муха, бьющаяся о стекло.
«А вот и убийца», — сказал доктор Фелл. Он указывал на мистера Уолтера Чепмена, агента страховой компании «Геркулес».